Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня утром желание моего сердца продолжить искренне делиться с вами. Несколько недель назад я чувствовал необходимость просто поговорить о вещах, важных для нашей церкви. Признаюсь, это то, что Дух Божий положил мне на сердце. Не обязательно как проповедь, но как пылкое желание. И как уже было сказано в начале, я не всегда уверен, как буду говорить об этом, как получится на выходе, как Дух Божий направит мои мысли, чтобы все сформулировать. Однако я действительно считаю необходимым разговор о неотъемлемых составах, обязательных элементах, присущих церкви. Бог благословил эту церковь, и на это есть определенные причины. Одна из них – его суверенитет. Но другая состоит в том, что церковь Grace Community во время ее существования, по моему мнению, была посвящена правильным вещам. Под этим я подразумеваю то, что относится к Слову Божьему, и для этого нам потребуется несколько недель, чтобы просто вновь утвердиться в этом. Итак, для тех, кто, возможно, забыл или пришел к нам недавно, мы можем в определенном смысле восстановить представление о том, где мы нашли свою силу и богословие. Я заглавил эту короткую серию «Анатомия церкви». Мы позаимствовали библейскую аналогию тела и говорили, что, по сути, мы можем свести тело до четырех элементов. Не клинически, но образно. Тело — это скелет, внутренние системы, мускулы и плоть. Так же, как и церковь, тело Христа. Есть некоторые основополагающие вещи, которые не подлежат обсуждению. Основные структуры, которые должны находиться в самом центре нашей жизни, как церкви. И я предложил пять из них. Во-первых, это возвышенное представление о Боге. Чтобы церковь была такой, какой хочет ее видеть Бог. Церковь должна фокусироваться на нем. Когда мы сосредотачиваемся на Боге, все становится на свои места. И здесь компромисса быть не может. В этом суть всего, что вы делаете. Едите ли или пьете, все делайте во славу Божию. Во-вторых, абсолютный приоритет Писания. Мы не можем фокусироваться на Боге, пока не поймем Его откровение. В-третьих, мы подвержены доктринальной ясности. Смотря на Бога через Его Слово, мы извлекаем истину. В-четвертых, применяя эту истину в жизни. В-пятых, к духовному авторитету, призывая людей к ответственности на основании этой истины. А возвышенное представление о Боге мы должны представить людям и прояснить понятным способом, а затем все это подчинить духовной власти. Это основные истины, и их нужно проповедовать. Их постоянно необходимо вновь подтверждать, и поэтому мы возвращаемся к ним. Вы знаете, когда мы встречаемся в День Господень, когда у нас проходят классы, изучение Библии, группы общения и так далее, то одной из очень важных характеристик – является постоянное подтверждение наших основных ценностей. И когда мы собираемся вместе в День Господень, чем мы занимаемся? Во-первых, мы поклоняемся в псалмах и в молитвах в Священном Писании. Мы возносим хвалу Богу. Поэтому я почти всегда читаю псалмы. Затем, как сказано в Псалме 149, хор поет великие истины о нашем славном Боге. Далее следует Слово Божие, так как мы отдаем Ему приоритет и учим Писанию. И когда мы преподаем Писание, мы извлекаем из него истину и доктринальную ясность. И мы принимаем сказанное к сердцу, и в результате появляется личная святость. Мы все это поддерживаем пастырством или духовной властью, осуществляя надзор над стадом. Мы подтверждаем, что необходимо идти в соответствии с принятыми нами основополагающими реальностями. В теле должны быть внутренние системы. У вас не может быть только скелет и мускулы. Вы бы не смогли жить. По всем системам тела необходимо движение, и я верю, что подобное относится и к церкви. Нельзя лишь только утверждать доктринальные истины, должно быть и течение жизни. Это правильное отношение, это битва за разум. Итак, чего мы стараемся добиться во время служения? Взрастить в вас правильное мышление. Или, выражаясь словами Павла, обновляться духом ума вашего. Чтобы вы размышляли об этом, чтобы мы могли обличаться в разум Христа. Говоря откровенно, здесь не стоит вопрос попытки контроля вашего поведения. Возможно, вы вынуждены поступать правильно, с неправильным мышлением и мотивацией, и все ваши правильные поступки не более, чем лицемерие. А когда вы правильно думаете, то будете правильно и поступать. Так что нас интересуют не только лишь программы. Мы не просто заинтересованы в занятиях. Мы заинтересованы в развитии внутреннего отношения почитания Бога, когда все тело, здоровое, продуктивное, правильно представляет своего главу, Господа Иисуса Христа. Теперь позвольте мне повторить сказанное в последнем совместном изучении. Первое и самое главное отношение, которое необходимо развивать, это отношение послушания. Это связующий элемент всякого отношения. Такое отношение говорит: «Я буду подчиняться Богу любой ценой». Это бескомпромиссная позиция. Такое отношение говорит: «Если так говорит Бог, то за ним последнее слово, и я готов исполнять». Подобное отношение не торгуется с Богом, не оправдывает грех, но стремится всегда исполнять только волю Господню. Это лучше любого внешнего акта поклонения. Это внутреннее послушание. Отсюда начинается всякое духовное отношение. Если вы с самого начала не желаете повиноваться Богу, то ничего не выйдет, кроме трудностей, испытаний и негативных обстоятельств. Второе отношение – это смирение. Отношение, которое считает других важнее, чем ты. Ваши потребности важнее моих, и ваше счастье важнее моего. Ваша радость важнее моей, и ваше место важнее моего. Подобное отношение является ключевым, так как гордыня весьма разрушительна. Третье отношение – любовь. Это смирение в действии. Это смиренная и жертвенная отдача. Четвертое отношение – единство. Единство есть там, где все люди отдают себя другим. В церкви вы удовлетворяете мои духовные нужды, а я удовлетворяю ваши. Подобный обмен строит истинное единство – одного ума и одной души, о которых говорит Библия. У меня есть желание прочитать вам письмо. Я нахожу его очень трогательным и воодушевляющим для всех вас. Послушайте его. Ваши последние две проповеди на тему анатомии церкви обличили меня. Вы говорили о смирении, и я хотел бы поделиться с вами тем, как Господь работает в этом направлении в моей жизни. В начале лета я прочитал книгу Эндрю Мюррея о смирении и начал молиться, чтобы Бог дал мне смирение. Я вызвался поехать с четырьмя другими из Грейс на свалки в Мексику, чтобы послужить живущим там людям. Я получил такой опыт, который никогда не забуду. Помимо плохих жилищных условий, только от одной грязи можно было заболеть. Приехав туда, моя работа заключалась в том, чтобы мыть головы детям, у которых были вши. Я никогда раньше этого не делал. Вы можете представить себе 25 детей, стоявших перед вами в очереди, не говоря уже о том, что у нас не было проточной воды, только тазики с водой, которые мы использовали снова и снова. Мы стояли на улице на солнцепёке, 40-градусной жары. У одного маленького мальчика было так много вшей, что на голове появились раны, и признаюсь, что я без особого энтузиазма прикасался к этим язвам. Однако я начал думать о том, как Иисус омыл ноги ученикам, и в тот момент я смирился пред Богом. В тот день я усвоил несколько замечательных уроков о том, что другие важнее меня. И я молюсь, чтобы Бог продолжал работать в моей жизни, уча меня тому, что приносит Ему славу. Чудесное письмо. Перед нами выражение смиренного сердца. И для того, чтобы в церкви текла жизнь, необходимо послушание, смирение, любовь и чувство единства. Теперь позвольте мне поговорить еще о некоторых из этих отношений. Давайте назовем пятый – готовностью служить. На днях кто-то сказал мне: «Знаете, мы больше не ходим в вашу церковь, мы пошли в небольшую церковь, где в нас нуждаются». Люди часто говорят мне такое, но я не совсем уверен, что это нормально. Возможно, они были ведомы Духом Божьим. Да благословит их Господь. Посмотрите на всех этих людей. Вы думаете, что у них нет нужд? Служение не обязательно связано с организованными церковью программами. Не связано. Вы не можете прийти сюда и сказать: «Хорошо, мы будем ходить в церковь, но не будем ничего делать. Мы не будем петь в хоре, или вести класс, или делать что-то еще». Посмотрите вокруг себя. Повсюду есть разные люди с разными нуждами. Все зависит от вашего восприятия. Давайте обратимся к первому посланию к Коринфянам, 4 главе. «Ибо каждый должен разуметь вас». Другими словами, когда дело доходит о служении обо мне и тех, кто со мной, когда дело доходит до написания надписи на моем надгробии, то после моей смерти кто-нибудь скажет: «Он был слугой Христа». и мне это нравится. Могу вспомнить как минимум полдюжины слов на греческом языке, означающие «слуга», и самое низшее значение этого слова — «нижний гребец», от слова «грести». В то время были неповоротливые деревянные корабли, и в корпусе этих кораблей находились три яруса. Там находились рабы, прикованные к веслам, и вот в самом низу были ребята, которых называли «низшими гребцами». Павел говорит: «Послушайте, когда приходит время давать оценку апостолу, не называйте в честь его соборы, даже не называйте в мою честь город в Миннесоте», — говорит он. «Просто скажите, он был низшим гребцом, и видит Бог, он тянул весло. Богу нужны люди, которые тянут весло». В стихе 2 он говорит, что ключом ко всему этому от домостроителей требуется верность. «Вам нужен талантливый гребец, способный делать это по-новому, а пока суть до дела, срезающие весла всем остальным». В стихе 3 он говорит: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы и как судят обо мне другие люди. Я не делаю это ради вашего мнения, я не делаю это ради вашей похвалы. Люди не всегда знают происходящего внутри. Они могут хвалить вас, а ваши молитвы могут быть извращенными. Иногда вы от всего сердца проповедуете, но знаете, что все получилось ужасно. Вы не достигли цели, вы все испортили. И у меня бывают такие времена, когда я уходил со слезами просто потому, что не доделал того, что должно, что хотел от меня Бог. А какая-то душа скажет: замечательно, лучшая проповедь, которую я когда-либо слышал. А иногда ты просто летал как орел, затем спускался, а кто-то тебе говорит, а ты отвечаешь: я никогда не чувствовал себя лучше». Далее в стихе 4 Павел говорит: «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Возможно, я не вытягиваю все сорняки в своей жизни. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и обнаружит сердечные намерения, мотивы сердца». Итак, он признавал себя рабом. Он не пытался зарабатывать репутацию, даже не делал благосклонной самооценки. И не делал благосклонной самооценки, просто тянул весла. В Деяниях, в 20 главе, он говорит: «Работая Господу со всяким смиренномудрием». Мы опять вернулись к смирению. Без смирения не может быть любви. Без любви и смирения вы не смогли бы достичь истинного единства. Вы не можете по-настоящему служить сердцем слуги без любви. Давайте откроем Римлянам 12:4. Там сказано: «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь — один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, и как по данной нам благодати имеем разные дарования». А затем он говорит: «Имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли, в учении, увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием». Вам не нужна программа, у вас дана Богом способность служить. Но если у вас пребывает Дух Божий и вы не служите, вы создаете пробку. Учение, увещевание, управление, милосердие — очень широкое понятие. На самом деле это не просто узкие маленькие вещи, это категория разных одаренностей. Я смотрю на свою жизнь и говорю: очевидно, что Бог призвал меня проповедовать, учить и увещевать, возможно, проявлять дар знания. Очень легко создать что-то вроде зрителя, но суть совершенно не в этом. Этим церковь никогда не должна довольствоваться. Я помню, как много лет назад появился журнал «Moody Monthly», и у них было желание написать статью о нашей церкви. Они пришли, и Лоун Сондерс написал статью «Церковь с 900 служителями». У нас тогда было 900 человек, и все служили. Они все были задействованы, они просто служили своими дарами. Они просто звонили и спрашивали: «Могу ли я кого-нибудь посетить в больнице, помочь в детской, расставить стулья, убрать помещение, помыть окна? Я просто хочу использовать свой дар вспоможения. Может быть...» А кто-то говорил: «Я могу благовествовать, и мне бы хотелось в этом помочь». Так и должно быть в церкви. Когда она становится больше, все думают, что этим займется кто-то другой. Но чем больше она становится, тем больше потребностей. И действительно нужд так много, что просто начни употреблять свои дары. Когда вы войдете в поток служения и силу Духа Божьего, вы увидите, что сделает через вас Бог. Он укажет вам ваш дар. К слову, скажу еще кое-что о холостых людях. Я думаю, что иногда холостяки считают, что единственное, что им нужно в жизни, это жениться. Но позвольте мне вам сказать, у вас есть альтернатива нечто большего. Прочтите 1 Коринфянам 7 главу. Павел говорит, женитесь только в случае необходимости, если вы без этого не можете. Я считаю, что в нашей церкви холостяки предоставляют наибольший ресурс духовного служения, потому что они не обременены заботами. Я хочу познакомить вас с моими двумя любимыми людьми, которые в определенной мере малоизвестны. Колоссянам 4:12. Имя этого человека — Епафас. Там сказано «Епафас — один из вас». Там не сказано, что он богослов или доктор философских наук, или выпускник семинарии. Там сказано, что он — один из нас. Он просто человек. Он раб Иисуса Христа. В чем же было его служение? Он всегда подвязающийся за вас в молитвах. Разве это не прекрасно? Боже, дай нам немного Епафасов. Он молился, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Я считаю, что это дар веры. Ему не нужна была какая-нибудь программа. Он просто вставал и молился. И делал это постоянно. Еще один парень, Филиппийцам 2:25, Епафродит. А чем же он отличался? Служитель в нужде моей. Он был сотрудником. И служителем в нужде моей, потому что он сильно желал видеть вас всех и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Он не говорит «помолитесь за меня, у меня заусеница». Он опечален, так как их расстроило известие о его болезни. Насколько же должно быть глубокими были отношения любви у этих людей? Стих 27. Он был настолько болен, что чуть не умер. В стихе 30 написано «Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Стих 29. «Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении». Он был очень усердным помощником. Позвольте мне назвать 6-е отношение. Это радость. Во время наших палаточных собраний Кен Пур говорил о радости. И мы хорошо провели время. И мне очень понравилось. Радость — это реакция сердца. Радость — это реакция сердца, души, разума, тела и всего человека на отношении с Иисусом Христом, который мы стараемся развивать в этой церкви. Безусловно, есть много того, что причиняет нам боль, но в то же время мы полны радости и глубокого энтузиазма, что в конечном итоге все будет хорошо. Я верю, что радость исходит из Слова Божьего, и когда мы его изучаем, мы получаем радость. В первом послании Иоанна 1:4 сказано, чтобы радость ваша была совершенной. Павел говорит «всегда радуйтесь», и еще говорю «радуйтесь». Я убежден, что радость связана со всем понятием желания служить, потому что радость приходит тогда, когда ты отдаешь себя. Я борюсь, чтобы сохранить свою радость. Некоторые пытаются ее отнять. Они говорят, «Джон, у нас есть настоящая проблема. Очень серьезная проблема». Я говорю, «И что же?» И тогда они говорят, «Просто какой-то мелочи». Тогда я отвечаю, «Давайте посмотрим, не решит ли Господь вашу проблему, а мы сделаем все, что сможем». А иногда кто-то приходит с настоящей, большой проблемой, и некоторые из вас хорошо знают, что я им отвечаю. Друг, я очень рад узнать об этом. Какая потрясающая проблема. И тогда они смотрят на меня, как будто у меня не все дома. Я просто знаю того, кто решает эти проблемы. И поэтому у меня есть радость. И я укрепляюсь силой Духа Божьего, так как верю, что Библия повелевает всегда радоваться. И я говорю себе, Джон, радуйся. Конечно, у тебя есть проблемы, но когда ты будешь на небе, у тебя будет целое собрание идеальных людей. Я думаю, что там мы сможем распустить церковь и все пойти по домам. Позвольте мне сказать еще об одном отношении. Это мир. «Мир мой оставлю с вами не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Иисус дал нам мир». А в 1 Коринфянам 7:15 говорится, «К миру призвал нас Господь, и мир Божий соблюдает сердца ваши». В послании к филиппийцам сказано «Живите в мире, да будет между вами мир. Будьте в мире между собою». Коринфянам 13:11. Если радость — это внешний избыток, то мир — это внутреннее удовлетворение. Мы никогда не должны позволять лишать нас мира. В течение многих лет служения здесь мы пытались воспитать в сердце миролюбие, покой и уверенность в Боге. Конечно же, мы все проходим испытания и не живем в идеальном мире, но у нас должно быть библейское подобное отношение к миру. Позвольте мне подвести вас к итогу. В 5 главе Евангелия от Матфея наш Господь сказал «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Христиане должны быть миротворцами. Человеческая природа склонна к конфликтам. Хочу сказать, что жизнь просто воспламеняется, когда люди трутся друг от друга. Конфликт просто наступает, и он проявляется в личностях. И это происходит постоянно. Но мы призываем к миру. Не разжигайте беспокойство. Всякий раз, когда у вас появляется возможность конфликта, творите мир. Это очень важно во многих аспектах, и особенно в семейной жизни. Ради мира уступайте друг другу. И еще одно отношение – благодарение. Фессалоникийцам 5:18. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божья». Я только что прочитал книгу из 425 страниц о том, как найти волю Бога. Я нашел волю Бога в 1 Фессалоникийцам 5:18. «За все благодарите». Три слова. Просто будьте благодарны. Люди часто говорят, о, если бы у меня была лучшая работа, лучшая ситуация, лучшая машина, лучший муж, лучшая жена, то тогда бы этих всех проблем не было. Но будьте благодарны за то, что есть. И если вы сможете развить благодарное сердце, то сможете решить много проблем. Вспомните Давида, когда Авессалом пытался отнять у него престол. Он гонится за ним по пустыне, и потом Давид сидит на камне и плачет. «О Боже, почему нечестивые процветают? Зачем ты это делаешь? Господи, долго ли я буду здесь сидеть? Почему ты не уничтожишь их?» И он причитает снова и снова. И вот, наконец, он начинает думать о том, что сделал Господь. Он начинает перечислять его дела. «Ты сделал это, ты сделал то, ты велик». Он вспоминает его благословение и благодарит Бога. А затем, когда вы дойдете до конца, он просто полностью свободен. Развивайте благодарность. В Псалме 105:1 мы должны быть благодарны за доброту и милость, которую он дарит нам. Во 2 Коринфянам 9:15 мы должны благодарить за Христа. В Откровении 11:17 мы должны быть благодарны за силу Христа и грядущее Царство. В 1 Фессалоникийцам 2:13 мы должны благодарить за действие Слова Божьего. В послании к Римлянам 7:23-25 мы должны быть благодарны за то, что Христос избавил нас от власти греха. В Коринфянам 15:57 мы должны наполняться благодарностью за то, что обещана победа над смертью и воскресение. В книге пророка Даниила сам Даниил был благодарен за мудрость и силу, а во 2 Коринфянам 2:14 мы должны быть благодарны за победу Евангелия. Во 2 Фессалоникийцам 1:3 Павел был благодарен за любовь, которую он видел в других верующих, и за тяжелый труд ради Царства Божьего. Просто развивайте благодарность и вспоминайте о том, что дал вам Бог. Причина, по которой вы не благодарны, очень проста. Вам кажется, что вы не получаете то, что заслуживаете. Но если вы получите заслуженное вами, то окажетесь в аду. Так что выбросьте это из головы. Развивайте вашу благодарность. И благодарите Бога за все, что у вас есть. Такие простые вещи, не правда ли? Благодарность, мир, радость, готовность служить, единство, любовь, смирение и послушание. Вы можете выбрать любую из них, и если одно качество это будет властвовать в вашей жизни, все остальные также будут на месте. Если вы послушны, то появится кротость, а если вы смиренны, то вы будете любить и найдете единство. И если вы будете служить, то появится и радость, появится глубокое чувство мира, и ваша жизнь будет наполнена служением, и в конечном итоге вы принесете благодарность Богу. Как написано в 5 главе послания к Галатам, «Но плод Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Я хочу сказать, что если вы будете взращивать любую из этих вещей, то все остальное Дух Святой вам даст. Сегодня исполняется год пребывания нашей семьи в церкви Grace Community. По вере мы оставили свой дом во Флориде, и переезд на Запад в церковь Благодать был самым волнующим годом в христианской жизни нашей семьи. Мы чувствовали, что пришло время посвятить себя служению, помогая телу Христа расти в церкви Благодать. Разве это не прекрасно? Я зачитаю одно письмо. Мы с мужем участвуем в служении миссии Union Rescue, а также, как вам известно, служа в офисе, и для нас поистине радость быть частью церкви, которую строит Христос. Я поражаюсь и восхищаюсь людьми, которые помогли не только возрастать в Господе, но и в восполнении наших разнообразных нужд, таких как еда, одежда и так далее. Эти люди помогли нам найти дом, когда мы только сюда переехали. Когда мы были в нужде, мы взывали к Господу, и Он услышал нас и избавил нас. И мы вкусили и увидели, что Господь благ, и мы поистине счастливы, потому что мы уповали на Него. У нас нет ничего, кроме похвалы нашему Господу. Спасибо вам большое за то, что вы настолько любите свою паству, что учите их Слову Божьему и учите их изо дня в день. Мы непрестанно вспоминаем ваш труд веры, дело любви, терпения, надежды на Господа нашего Иисуса Христа перед нашим Богом и Отцом. Какая церковь может так влиять? Какой должна быть церковь, чтобы так повлиять на семью? И это лишь одна из многих. Церковь, в которой правильные отношения, любовь, смирение, служение, радость, мир, благодарность и прочее — это то, что меняет мир. Помолимся. Отец, мы пришли сегодня утром, наполненные ожиданием встречи с Тобой. Мы поклоняемся Тебе. Мы превозносили Твое имя в наших песнях, хвале и наших сердцах. Мы посмотрели на Слово Твое и услышали, что Ты говоришь, и наши души были затронуты. Дорогой Господь, мы желаем больше соответствовать совершенному человеку. Отец, наполни наши сердца добром. Пусть мы будем людьми благодарными, миролюбивыми, радостными. И пусть у нас у всех будет такое желание послушания, чтобы мы буквально переполнялись любовью и смирением. Господь, мы также знаем, что Твое Царство распространяется, а Твой народ получает благословение там, где мы представляем Тебя в мире. С этой целью мы молимся во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2u, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.